Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» – «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по книгам царств. И напомню, что мы рассматриваем период правления царя Соломона, сына царя Давида. И, конечно, самое известное деяние царя Соломона, самое знаменитое дело, которое он сделал, с которым он вошел, по крайней мере, в историю, это строительство храма. И вот этот вопрос, связанный со строительством храма, чрезвычайно важен для определения некоторых мессианских прообразов, для определения вообще места храма в истории израильского народа, да и вообще места храма как такового, как некоего явления, как некоторого дома, какое место он призван занимать в жизни людей, служащих Богу, в жизни избранного народа. И вот как раз строительство храма, израильского храма, храма Соломона, приоткрывает завесу тайны, еще не раскрывает ее целиком. Эта тайна будет раскрываться пророками, будет очень-очень глубоко и широко раскрываться в свидетельстве апостольском, вплоть до свидетельства книги Откровения Иоанна Богослова. Но вот начало осмыслению места храма в жизни людей, вступивших в завет с Богом, поднимается именно по случаю строительства храма, израильского храма Соломонова. И вот что получается. Для того, чтобы начать разговор о строительстве храма, надо вернуться несколько назад, вернуться в период правления царя Давида, вернуться к тому обетованию, которое дано было Богом царю и пророку Давиду. И вот это вторая книга царств, 7 глава, самое начало этой главы. «Когда царь жил в доме своем, и Господь успокоил его от всех окрестных врагов его, тогда сказал царь пророку Нафану: „Вот я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром“. И сказал Нафан царю: „Все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою“. Но в ту же ночь было слово Господа к Нафану: „Пойди, скажи рабу моему Давиду: „Так говорит Господь: ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта, и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии, где я не ходил со всеми сынами Израиля? Говорил ли я хотя бы слово к какому-либо из колен, которому я назначил пасти народ мой Израиль? Почему не построите мне кедрового дома? И теперь так скажи рабу моему Давиду: „Так говорит Господь Саваоф: я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего Израиля, и был с тобой везде, куда ни ходил ты, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое великим, как имя великих на земле. И я устрою место для народа моего, для Израиля, и укореню его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет тревожиться больше, и люди нечестивые не станут более теснить его, как прежде, с того времени, как поставил я судей над народом моим Израилем. И я успокою тебя от всех врагов твоих, и Господь возвещает тебе, что Он устроит тебе дом. Когда же исполнятся дни твои, и ты почиешь с отцами твоими, то я восставлю после тебя семя твое, которое произойдет из чресл твоих, и упрочу царство его. Он построит дом имени моему, и я утвержу престол царства его вовеки. Я буду ему отцом, и он будет мне сыном. Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих. Но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула, который отверг пред лицем моим, и будет непоколебим дом твой и царство твое навеки пред лицом моим, и престол твой устоит вовеки». Вот такое зачало впервые на страницах Священного Писания поднимается вопрос о строительстве храма. Царь Давид хочет построить храм, и пророк, не имея на это особого откровения Божьего, позволяет ему построить этот храм, но тут же видит сон во сне, и Бог уже совершенно определенно говорит, чтобы Давид не строил этого храма. И дальше, объясняя свою волю, он говорит, почему Давид не должен строить храм. Во-первых, он указывает на то, что сын Давида, сын царь, происходящий из чресл царя Давида, тот построит храм. Соломон, как мы увидим дальше, будучи царем и сыном царя Давида, применил эти слова по отношению к себе. Он так и говорит, что «я исполняю то, что сказал Бог через пророка Нафана отцу моему Давиду». Но вот из этого пророчества здесь, в контексте желания, чаяния Давида, Бог говорит совсем иначе, что действительно царь, происшедший из чресл Давидовых, царь рода царя Давидова, построит дом Божий, построит дом имени моему. Он даже не говорит, что это, собственно, будет храм. Вот, можно понимать двояко. Дом имени моему он построит, и вот тот царь, который построит дом имени Божьему, тот утвердит престол царства, и престол того человека будет утвержден навеки. Но вообще, даже если не знать, что дальше произошло с Израильским царством и, собственно, с Соломоном, естественно, совершенно естественно предположить, что ни одно земное царство не может пребывать вовеки. Ни одно не может пребывать вечно, и царь не может этот пребывать вечен. А тут именно то, что престол царства человека, который построит дом Божий, будет пребывать вовеки. И более того сказано, и будет дом этот непоколебим, и царство будет непоколебимым пред лицом Божьим. И сказано, что он назовет этого человека сыном своим, а он будет называть отцом. То есть это какие-то совершенно особенные отношения Бога и этого царя, этого потомка Давида, этого сына Давида, который построит дом имени Божий. Но даже если бы мы не знали, чем закончится история Соломона, и то бы мы вправе были предположить, что тут слова звучат очень высокие, очень величественные, грандиозные, и именно не могущие относиться, собственно, к Соломону, потому что тут все пронизано мессианским смыслом. Тут говорится о сыне царя Давида в совершенно уникальном смысле этого слова, и именно так и понял это пророчество Давид, хотя и предпочел не открывать это Соломону или открыл ему, да он не понял. Потому что в ответ на это пророчество, на это свидетельство Божье, царь Давид восклицает, что это с умилением пришел в трепет, и умиление, сказал, уже слишком по-человечески, Боже, по-человечески, потому что он-то и услышал то, что слышится действительно в этих словах, что именно от него, от Давида, произойдет Мессия, произойдет Спаситель мира Христос. И он никогда не смел об этом помышлять, он знал, что он человек обыкновенный, знал, что он вознесен Богом на величество славы, и он и думать не смел, что кроме этого еще нечто будет. Каждое ведь из колен Израилевых могло претендовать на том, чтобы среди них родился Спаситель мира, Мессия, и особенно могло претендовать колено Иудово, но колено Иудово большое. Почему именно в роде царя Давида могло это случиться? Царь Давид по смирению своему даже не предполагал этого, и когда он понял, что Бог судил именно среди его потомков родиться Спасителю мира, Мессии, Христу, он умилился чрезвычайно и был бесконечно благодарен Богу за то, что он сподобил его стать праотцем Спасителя по плоти. И вот кроме этого мы видим вот это царство царя, который построит дом Божий, дом имени Божьему. Это царство будет непоколебимым, так и сказано, и будет непоколебим дом и царство Твое навеки пред лицом Моим. Но и эту же параллель мы встречаем в послании к евреям апостола Павла, который говорит, что тоже произносит именно такой эпитет «царство непоколебимое», но речь идет о царстве Христовом, царстве Мессии, даже более того, царстве Мессии, пришедшем во славе. Но мы-то знаем и, собственно, уже историю Соломона, и знаем, что не только его царство не устояло, а разделилось сразу после смерти Соломона, но и сам он не устоял в правде Божьей, в верности Богу, даже он не устоял, хотя и он дожил, будучи царем до смерти своей, достойный был погребен по-царски, но после него царство это разрушилось, распалось настолько, что в таком виде, в каком видел его Соломон, оно никогда больше и не восстанавливалось. Стало быть, сама история показала, засвидетельствовала уже достаточно со всей очевидностью даже самому Соломону, что пророчество, сказанное Давиду, относилось не к Соломону и не к храму, который построит Соломон. Собственно, Соломон постигнет это Духом Святым в тот день, когда будет освящать храм, который он построит, но это будет несколько позже. Из самого этого пророчества видно, что даже уже при жизни Соломон вкусил, что совсем не так он понял это пророчество и должен был смириться перед этим и понять, что на самом деле через пророка Нафана Бог свидетельствовал о чем-то совершенно другом. И вот это слова «Я буду ему отцом, и он будет мне сыном», разумеется, раскрывает тайну Мессии, открывает мессианскую тайну, а вовсе не, вот, не те взаимоотношения, которые были у Бога с царем Соломоном. Это одна деталь, один важнейший момент, который мы можем выделить из вот этого эпизода откровения Богу, царю Давиду. Но есть и еще один момент. Вот тогда, когда пророк Нафан приходит к Давиду, он очень долго описывает, вот перед тем, как сказать, что явится потомок из рода царя Давида, который построит дом имени моему, он очень долго, практически две трети речи, он описывает, что о Бог делал для народа. И особенно значительные в этом отношении слова: «Ты ли построишь мне дом для моего обитания, когда я не жил в доме с того времени, как вывел сынов Израилевых из Египта и до сего дня, но переходил в шатре и в скинии? И никогда я, то есть вот Господь говорит, никогда я не говорил никому из колен, почему не построите мне кедрового дома». То есть Бог свидетельствует две вещи. Он никогда себе особого храма не требовал. Единственное, что требовал в значении вот такого места пребывания Бога среди израильского народа, единственное, что требовал действительно Бог, это строительство скинии, как мы увидим дальше, разбирая эти эпизоды. Вот это то, что было действительно прямым требованием Господа — построить скинию. И подробно было описано, как ее построить. Но нигде За все время странствования в Египте, за все время пребывания в земле обетованной, Бог никогда никому не являлся и ничего подобного не просил. Стало быть, сама идея строительства храма, так как она была вот понятна, явлена Давиду и его современникам, это не есть, собственно, требование или даже желание Божье. И дальше он объясняет, почему, что на самом деле, ну, косвенно так объясняет, что, перечисливая просто то, что делал Бог для израильского народа, Господь свидетельствует, что это Он всегда заботился о народе. Он не требует, чтобы народ заботился о нем. Это языческие боги требуют служения рук человеческих, а Бог народа израильского сам ему служит, сам о нем заботится. Не народ вышел из Израиля, а Бог его вывел. Не народ шел по пустыне, а Бог вел его по пустыне. Не народ спасал ковчег от врагов, которые хотели бы им завладеть. Это Бог спасал свой народ от тех врагов, которые могли причинять ему зло. И дальше он переходит к истории самого Давида, что не Давид служил Богу, это Бог служил Давиду. Это Бог взял его от стада овец и поставил его вождем. Это Бог был с ним везде, куда бы ни ходил сам Давид. Это Бог истреблял врагов Давида пред лицом Давида, а не наоборот, чтобы, да, как это очень часто и понимали, особенно вот такой ультрапротестантской традиции, так скажем, на рубеже 17-18 веков, вот говоря вот такой эпитет «враги Божьи». Вот из контекста как раз следует того, что это Бог помогает преодолеть врагов наших, а у Бога врагов нету. И вот всячески показывает то, что потом в книге «Деяния святых апостолов» скажет апостол Павел в известной беседе в Ареопаге. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных рамах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание». И все. То есть не Бог требует, чтобы ему служили. Храм – это место, и так мыслит Давид, и так мыслили все народы древности, храм – это место, где можно служить Богу. Но Бог не требует, чтобы ему служили. Он сам служит всем. В совершенном смысле и в самом потрясающем смысле это служение было явлено во дни земной жизни Иисуса Христа, когда Бог, ставший человеком, послужил человеку. Как в высшей степени, наверное, это может считаться сама смерть Иисуса Христа на кресте, а символическим выражением этого является Тайная вечеря, на которой Христос умывает ноги своим ученикам. Бог, сотворивший небо и землю, умывает ноги своим ученикам, говоря, вот образ, я пришел не чтобы мне служили, я пришел сам послужить. Даже здесь, даже став человеком, он и тогда не требует, чтобы ему служили. Он всем оказывает служение. И это принцип, совершенно противоположный тому, что было у языческих народов. Израильский народ избран в том смысле как раз, что Бог выбирает часть человечества и собирается послужить всему человечеству в лице именно этого народа. Он избирает тех, кому он будет оказывать особое попечение, особое служение, особую заботу, особую милость, о ком он будет особенным образом пищись, то есть заботиться, являть особую нежность и ухаживание именно за этим избранным народом, то есть особое служение являть этому народу, а в лице этого народу и всему человечеству. И можно расширить это до того понимания, о котором свидетельствуют наши богослужебные книги, посвященные событиям Страстной Седмицы, смерти Иисуса Христа на крестном древе. И вот Духом Святым Церковь в эти дни возглашает, свидетельствует, что на самом деле даже тогда, когда Христос висит на древе, Он же заботливо дает силу руке, которая способна пронзить его копьем. Он же в этот же момент, когда уходят в книжники и фарисеи с Голгофы, уходят, чтобы вкушать пасхальную трапезу, но эту пасхальную трапезу им дал тот, кого они сейчас руками язычников прибили ко кресту. Сам Пилат после этого пошел вкушать трапезу какую-то, но эту трапезу дал ему тот, кого он сейчас же только что отдал в руки беззаконных, отказавшись его защищать. Все дыхание, которым вот сама жизнь, дыхание, сердцебиение, которым животворило, которым живет человек, которым жили все, находящиеся на Голгофе, они имели эту способность дышать, смотреть, слышать, жить, чувствовать биение собственного сердца, мечтать о каких-то удовольственных осаждениях, которые ждут их после этого события, мечтать о пасхальном празднестве или, наоборот, горевать и думать о будущем собственном или своей семьи. Все вот это, все переживания, сама жизнь людям была дана тем, чью казнь они видели сейчас перед своими глазами. И в этом невероятное, неспособное быть вмещенным человеческой мыслью служение Бога человеку. Вот то, что было в совершенстве, раскрылось, явилось в дни земной жизни Иисуса Христа, в дни Нового Завета. Так же было, хотя и не столь раскрыто, но точно так же служение Бога было и в Ветхом Завете. Он не хочет, чтобы люди Ему служили. Он хочет людям служить Сам. И вот еще из книги «Деяния святых апостолов», в знаменитой речи Стефана перед Синедрионом, он так оценивает деятельность, то есть строительство Соломоном храмом, как бы засвидетельствовав, перечислив это как некоторый исторический акт, и тут же обрубает свою мысль, как бы давая понять, что духовного содержания, и мы увидим дальше, это не последняя наша беседа, посвященная строительству храма Соломоном. Стефан обрубает мысль, показывая, что на самом деле совсем не о том должна идти речь. Вот говорит Стефан: «Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк: „Небо – престол мой, и земля – подножье ног моих. Какой дом созиждите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это?» На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. Мы вернемся, продолжим эту же тему следующей нашей беседы, посвященной священной истории Ветхого Завета, в другой раз. А сегодня до свидания, и храни вас всех Господь.